Уроки и примеры христианской веры. Кассета пятая. Авторитетнейший отец латинской церкви об этом говорит и Августин. Самое раннее толкование слов о камне находим мы у Тертуллиана. Он считает, что эти слова относились к Петру лично, но никак не к его преемникам, римским епископам. А Ориген говорит, что слово, сказанное Петру, относится ко всякому, кто исповедует Христа Сыном Божиим. «Если и мы скажем, — говорит Ориген, — как Петр, ты сии Христос, Сын Бога Живого, причем ни плоть, ни кровь открыли нам сие, во свете воссиял, но свет воссиял в нашем сердце от Отца, который на небесах, то мы становимся Петром, и нам тогда может быть сказано Словом Божиим, ты Петр, и далее, ибо камнем является всякий ученик Христов. Если же ты думаешь, что на едином том Петре обоснована Богом вся церковь, то что ты скажешь об Иоанне или о каждом из апостолов? Или неужели мы осмелимся сказать, что только Петра одного не преодолеют врата адова, а других апостолов и святых преодолеют? В словах Христа Ориген видит обетование, данное всем христианам, истинно верующим в Сына Божия, обетование, данное Церкви в ее совокупности и единстве. Точно так же разъясняет эти слова Спасителя святой Киприан и сон святых восточных отцов. Святой Киприан Карфагенский пишет: «Господь говорит Петру, ты Петр» и так далее. На одном он строит церковь, и хотя он всем апостолам после своего воскресения дал равную власть и сказал: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас, примите Духа Святого, кому отпустите грехи, отпустится ему, и кому оставите, оставится», однако он, чтобы ясно показать единство, так сделал власти своей, чтобы начало этого единства велось от одного. Разумеется, и другие апостолы были тем же, чем был Петр, наделенные той же мерою чести и власти. Но начало ведется от единства, чтобы показать, что Церковь Христова едина. Итак, по слову святого Киприана Карфагенского, апостол Петр лишь символ единства Церкви. Властью же и честью апостол Петр не превышает других апостолов. Поэтому-то апостол Петр в антиохийском споре с апостолом Павлом не приписывает себе первенства и не требует себе подчинения, но легко подчиняется доводам апостола Павла. И говорит святой Киприан: «Господь, основывая честь епископскую и строй церкви своей, так говорит в Евангелии: ты камень, и на камне сем я построю церковь мою». Отсюда вытекает посвящение епископов и строй церкви, строй, по которому церковь возведена на епископах, как первоначально она была выстроена на Петре. И всякие другие действия церковные управляются всеми епископами. Посему никакой епископ не должен быть владыкой над другими епископами, утверждает святой Киприан. Великий учитель христианского Запада, святой Амвросий Медиоланский, говорит: «То, что сказано Петру, сказано и остальным апостолам, дам тебе ключи Царствия Небесного». И блаженный Иероним, хотя и говорит, что Петра поставил Господь главой апостолов, признает, что обетование, данное апостолу Петру, дано и всем прочим апостолам. «Ты говоришь, — пишет он, — на Петре основана церковь, это так. Но в другом месте это говорится и о всех апостолах, что на них она построена, и все они получили ключи Царствия Небесного. В равной мере на них всех утверждается крепость церкви». Итак, вопреки утверждению Ватиканского собора с точки зрения апостольской и поучения церкви с древнейших времен, камнем, дающим церкви силу и непоколебимость, дающий непреодолимость ее вратами адовыми, является только воплощенный Сын Божий. Все же иные лишь живые камни, из которых складывается Дом Божий, Церковь. Апостолы же и пророки являются к тому и историческим основанием, на котором воздвигается церковь. И в этом историческом первом слое основания апостолу Петру принадлежит, несомненно, почетная и видная роль. Но камень, дающий силу и незыблемость, есть только Христос один. Никто другой, даже самый великий апостол, не является для церкви основой незыблемой и непобедимой. Поэтому перенесение этих свойств на первого по значению в тогдашней неразделенной Христовой церкви вселенской на римского епископа есть не что иное, как перенесение на творение и ученика того, что принадлежит лишь божественному учителю, принадлежит главе нового человечества, Сыну Божию, в котором церковь укоренена так, что не одолеет ее и врата ада, ибо основание ее и есть сам победитель ада. Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Лука 22:31. Каждое слово здесь важно, пишет в своем труде «Един Господь, едина вера», защитник ватиканского учения о папе Джонсон. Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Жестокое испытание имеет пасть на всю маленькую корпорацию. Но я молюсь о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Наш Господь выделяет одного из маленькой корпорации, и за него он специально молится. И ты, некогда обратившись, хотя он может частично пасть, божественное ходатайство сохранит его, утверди братьев твоих. И после испытания святой Петр имеет быть столпом и руководителем остальных апостолов. Наш Господь сознательно выделяет святого Петра из маленькой корпорации и подчеркивает факт, что насколько Яков и Иоанн не казались бы пригодными быть первым и вторым, позиция лидерства дана и святому Петру. Что сказать о всем толковании слов Спасителя? Жалкая натяжка. Так толковать слова Спасителя является великим нечестием и в глазах самого апостола Петра. Бедная маленькая корпорация, Господь оставляет ее без своего божественного ходатайства при наступлении жестокого испытания. И выделяя из маленькой корпорации одного апостола Петра, за него одного он специально молится. И все же при наличии божественного ходатайства за одного выделенного Петра, рядовые члены маленькой корпорации при наступлении испытаний всего лишь разбежались, а выделенный, чтобы быть столпом и руководителем остальных членов корпорации, апостол Петр от ходатая своего отрекся. Особая опасность надвигается на горящего сердцем порывистого апостола Петра, требующего за него особой молитвы. Все 11 убегут, но отречется из 11 только один Петр. И это было делом сатаны. Получив Иуду, сатана решил получить и Петра. И лишь нарочитая молитва Иисуса Христа спасла Петра от вечной гибели. Выводить из цитированного текста доказательство преимущества римского престола является странной и неестественной натяжкой. Восстановленный по молитве Христовой, прошедший через тяжкие испытания, апостол Петр призывает утвердить братьев своих. И много позднее, наставляя братьев по вере, Петр молит Бога, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми их. Слова апостола Луки со всей ясностью утверждают, что апостол Петр был первым среди апостолов, но первым не по власти, не по должности, а первым по искушениям и опасностям от сатаны. И что лишь молитва Иисуса спасла его от участи Иуды. Естественно, видеть в троекратных словах исповедания любви ко Господу противовес троекратному отречению, а в троекратных словах Господа восставление Петра в апостольское звание и достоинство. И это место Священного Писания не дает оснований для папских притязаний на владычество в церкви, и тем более на непогрешимость. Обратим внимание наше еще и на следующее. Сам Иисус Христос именует Петра не его апостольским именем, а трижды называет его доапостольским. Симон, сын Ионин. Почему? И ангел говорит женам: идите, скажите ученикам его и Петру, ставя Петра вне учеников. Почему? А потому что после троекратного отречения, первое, не знаю, не понимаю, что говоришь, второе, отречение с клятвой, третье, отречение с клятвой и божбой от Иисуса во дворе первосвященника, не стало ученика Иисусова, одного из 12 апостола Петра. Во дворе первосвященника, оторвавшийся от скалы Петра, Христа, камень Петрос, Петр, стремительно падает с горы апостольства и ниспадает до простого рыбака Симона, сына Ионина. А на берегу Галилейского озера Симон, сын Ионин, постепенно поднимается троекратным вопросом и своим смиренным ответом до прежней высоты апостола. Упавший камень Петрос вновь соединяется со своей скалой Петра. Насколько всему благовестию Христову чужда идея главенства, первенства власти в церкви среди апостолов, выразительно свидетельствует беседа Иисуса Христа с сынами Зеведеевыми. Это принцип язычников, чуждый духу Христову. Услышавшие 10 начали негодовать на двух братьев, говорит апостол Матфей. Начали негодовать на Иакова и Иоанна, подтверждает апостол Марк. 12 разделились, 10 вознегодовали на двух. Правда, не у двух, а у 10, двое ошиблись. Но негодование — это атмосфера, которой не должно быть среди 12. Посему учитель со всей ясностью, со всей резкостью осуждает стремление к первенству двух из 12, и этим восстанавливает среди них мир. Почему же Рим до сих пор продолжает усаживать апостола Петра на первое место среди 12? Еще вопрос. Почему Рим считает преемником апостола Петра римского епископа, а не епископа Иерусалимского или Антиохийского? Ведь по древнему достоверному преданию апостол Петр сначала играл руководящую роль в Иерусалиме, лишь потом она перешла к Иакову. А Антиохийская церковь, в которой верующие стали первыми называться христианами, была основана Петром. На это ответа латиняне не дают. У Оригена мы читаем: Игнатий, второй епископ после Петра, у Евсевия. Петр, верховный апостол, основав сначала церковь в Антиохии, отправляется в Рим, проповедуя Евангелие. Он после церкви в Антиохии первым предстоятельствовал и церкви в Риме, вплоть до кончины своей. А папа Иннокентий в письме к антиохийскому епископу Александру называет антиохийскую церковь первой по времени кафедрой первого апостола. Было бы странно отрицать, что апостолу Петру принадлежала некая руководящая роль в жизни христианской общины. Но эта роль никак не дает оснований для притязаний римских на главенство Петра и его непогрешимость. Да, апостол Петр предлагает избрать 12-го на место выбывшего Иуды. Он говорит от имени апостолов перед народом и перед властями. Через него Дух Святой обличает и карает Ананию и Сапфиру. Он первый проповедует язычникам. Его речью открывается апостольский собор. Апостол Петр пользуется неким авторитетом среди апостолов. Он первый среди них, но не владыка над апостолами, не начальник их, а первый среди равных. И это подтверждает следующими фактами. Апостол Петр предлагает, но избирает заместителя Иуде все апостолы. Услыхав, что самаряне приняли Слово Божие, апостолы, находившиеся в Иерусалиме, посылают к ним Петра и Иоанна по вопросу о принятии в церковь верующих из язычников. Решение выносит не Петр единолично, а собор апостольский. Петр открывает собор своей речью, но к им сделанному предложению вносит добавление Иаков, и оно принимается всеми с добавлением Иакова. не имеет основания и римской идеи о преемственной от апостола Петра папской непогрешимости, ибо не мог передать апостол Петр своему преемнику той непогрешимости в делах истины, которой и сам не обладал. Мы имеем точные указания Священного Писания на то, что и сам апостол Петр колебался в истине, тотчас после исповедания от лица всех учеников Христа Сыном Божьим. Петр смущается словами Иисуса о предстоящих муках, его крестной смерти, и, отводя Иисуса в сторону, начинает возражать ему: «Будь милостив к себе, Господи», за что тут же получает строгий отпор из уст Христовых: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, ибо ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое». И это сказано непосредственно после ублажения его Христом: «Ты еси Петр». А за этим идет его падение, отречение от Христа и восстановление в апостольском достоинстве. Несмотря на некоторую руководящую роль, мы видим, что и после сошествия Святого Духа апостол Петр не остается непогрешимым. В Антиохии он дает повод к нареканиям на него тем, кто по малодушию, опасаясь обрезанных, слова апостола Павла, отклоняется от того решения, которое сам он вместе с другими апостолами начертал на Иерусалимском соборе, и получает суровую отповедь апостола Павла. И деяния апостольские, и вся история церкви, хотя и учат нас с благоговейной любовью чтить подвиг и высокое служение апостола Петра, не дают никаких оснований для теории, выводящей из этого служения апостола притязание на владычество над церковью его преемника римского епископа. Владычество над церковью и непогрешимость в делах веры апостолу Петру не принадлежали. Иначе, как мог так дерзновенно противоречить ему в Антиохии апостол Павел и бросить упрек в лицемерии? Если апостолу Петру принадлежало верховенство над всеми одиннадцатью, то как могли его вместе с Иоанном послать апостолу в Самарию? И зачем нужен был тогда собор апостольский? Характерным в развитии Ватиканом теории главенства папы является введение в римский требник около 1600 года слов, согласно которым Христос якобы передал апостолу Петру «царство всего мира». «Ты еси пастырь овец, тебе Бог передал все царства мира». Евангелие не знает таких слов Христа Петру. Эти слова были сказаны Христу Искусителем: «Я дам тебе все царства мира». Ужасом веет от римской теории о главенстве и непогрешимости римского епископата. Итак, причина постоянного и упорного дробления некогда единой Христовой семьи уже самим Христом была указана. Это дыхание язычества и сатанизм, каковые кроются и в тех, кто подменил Христа человеком, кто отдался злейшему ненавистнику Христа, и в тех, о ком поведал сам Господь, как о детях дьявола, о сонмище сатанинском, а духовно изуроданные рационализмом и гуманизмом массы потеряли не только способность, но и потребность логично думать и последовательно жить. История свидетельствует об административном возвышении епископов ряда городов и областей уже во II и III веке. Так Ириней Леонский признавался главой всей Галлии, Киприан Карфагенский считал подведомственными епископов мавританских и нумидийских, епископы Александрийские, как о том свидетельствует святой Афанасий Великий, Киприан Карфагенский, управляли церквами Египта, епископ Ефеса – церквами малоазийскими, а римская церковь, по свидетельству святого Игнатия Богоносца, была председательствующей в столице области римской. Впоследствии, постановлением Вселенских соборов, Рим, Царьград, Александрия, Антиохия и Иерусалим были признаны первенствующими по своему культурному и гражданскому положению. Но и это не нарушало равенства между главами поместных церквей. Они лишь по праву чести следовали в следующем порядке: римский, цареградский, оба с почетным званием вселенских патриархов, затем Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Вопросы и дела, касающиеся всей церкви, разбирались и решались всей церковью, ее соборным сознанием, вселенскими соборами. Поместные церкви, римская или константинопольская, или иная, представляли собой каждая лишь часть единого тела Церкви Христовой. В 34-м апостольском правиле ясно, отчетливо и определенно начертан путь, по которому должна идти Церковь в своей внутренней и административной жизни. Начертан образ церковного управления. Епископам всякого народа подобает знать первого в них и признавать его как главу, и ничего превышающего их власть не творить без его рассуждения. Творите каждому только то, что касается до его епархии и до мест, к ней принадлежащих. Но и первый ничего да не творит без рассуждения всех, ибо така будет единомыслие, и прославится Бог о Господе во Святом Духе, Отец и Сын и Святой Дух. Итак, Церковь не допускает ни самовластия первенствующего епископа, ни тем более абсолютизма в Церкви. По примеру апостолов, она установила высшую инстанцию для решения важнейших и для всей Церкви общих вопросов в лице собора епископов. В жизни поместных церквей, в лице поместного собора епископов, для всей кафолической церкви, в лице Вселенского собора. Притязание римских епископов на главенство в церкви – причины, вызвавшие возвышение римской кафедры. Первыми в истории Христовой церкви поддались соблазну тщеславия, духу гордыни и плоского понимания церкви – коринфяне. «Я Павлов, я Петров, я Аполлосов». И слышим мы грозный и решительный голос, как бы окрик апостола Павла: «Да разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» Этому же соблазну поддался и римский епископ. Еще в апостольский период выдвинулись в церковном отношении ряд городов. И это выдвижение в дальнейшем вызывалось гражданским положением данного города, богатством и благоустройством в них церковных общин, личными качествами их предстоятелей, происхождением церквей этих городов от апостолов. Мы знаем, что в апостольский период первенствующее место принадлежало Иерусалиму, церкви Иерусалимской, куда были устремлены взоры всего христианского мира. Здесь жили апостолы. В Иерусалим возвращались они после тяжких миссионерских трудов. Здесь, в соборне, решались ими затруднения и разногласия, вытекающие из различия практик апостолов. Предстоятель Иерусалимской церкви, святой Иаков, а не иной из апостолов, был признан господином и епископом епископов, управляющим церковью евреев в Иерусалиме, и всеми Божиим провидением основанными церквами. После разрушения Иерусалима, естественно, выдвигается на первое место римская община. Рим не только столица империи, он обладатель всего мира, глава вселенной. Императору воздаются божеские почести. Это язычеством наложенная печать была воспринята христианским Римом. Вернее, римским епископом, возвышению кафедры которого послужил целый ряд исторических обстоятельств. И прежде всего перенесение столицы империи из Рима в Византию, в Константинополь. Перенесение столицы повело к ослаблению влияния византийских императоров на Западе и Европе и к усилению независимости римского папы. Основываясь на центральном положении Рима и на происхождении римской кафедры от первоверховных апостолов, римский епископ пытается уже с первых веков присвоить себе власть над всей церковью, хотя и встречает всякий раз протесты со стороны всего епископата. Невзирая на эти протесты, римский епископ все же не оставляет мечту о господстве Рима над всей церковью, и над всеми народами. В этом римский епископ упорно сохраняет верность традиции языческого Рима. Хотя, в общем, эта борьба между общецерковным сознанием и претензиями римского епископа не нарушала единства и мира церковного. Остановим внимание наше на некоторых примерах папского властолюбия римских претензий. В первые три столетия поместные церкви в разное время отмечали праздник Пасхи. Малоазийские церкви, ссылаясь на авторитет апостола Иоанна Богослова, праздновали самый день 14-го Нисана, на какой бы день недели это число не приходилось. А большинство христиан, в том числе и римские, праздновали Пасху в первое воскресенье после весеннего полнолуния, то есть в воскресенье после 14-го Нисана. Для совещания по этому вопросу приезжал в Рим в половине второго столетия святой Поликарп Смирский. Настояния римского епископа успехом не увенчались. Оба святителя в результате братского обмена мнений остались каждый при своем мнении. Но это не охладило между ними отношений и не нарушило единство церкви. Низложенные по местным соборам испанские епископы Василид и Мартиал решили обратиться к римскому епископу с жалобой. Они были низложены за покупку во время гонения при императоре Декии свидетельств о принесении им идольских жертв. Папа Стефан потребовал восстановления их в сане и возвращения им их прежних кафедр. Но испанские епископы не только отвергли требования римского предстоятеля Стефана, они перенесли дело на суд собора африканских епископов. Этот собор, состоявшийся под председательством святого Киприана Карфагенского, подтвердил решение собора епископов испанских. Новый повод к проявлению своей власти над церковью представился тому же папе Стефану, именовавшему себя епископом епископов, когда возник вопрос о принятии в лоно церкви падших, то есть изменивших вере во время гонений, в то время как соборное сознание церкви требовало принятия падших через покаяние. Папа Стефан, ссылаясь на знатность своего города Рима и свое апостольское преемство, не только принял в отношении предстоятелей других церквей начальнический тон, но и объявил об отлучении от общения церковного некоторых епископов. Результат. Никто и не думал покрывать общение с отлученными папой Стефаном. Епископ Каппадокийский Фермилиан писал Стефану: «Когда ты думаешь, что все могут быть отлучены от тебя, ты отлучил от всех одного себя». А святой Киприан Карфагенский обратился к Стефану с протестом против резкого и начальнического тона папских посланий и поставил на вид своему собрату Стефану его заблуждение, то есть папское «нужно вновь крестить падших», было резко отвергнуто, и соборное сознание церкви утвердило – верою во единокрещение. Падшие принимаются через увещание, вразумление и покаяние, без крещения. Попытки римского епископа вторгнуться в дела других поместных церквей и присвоить себе право апелляционной инстанции дали повод и основание для созыва Карфагенского собора. Этот собор не только отверг притязания римского епископа вторгаться в дела Карфагенской и других церквей, но и вынес следующее постановление. Клирики, недовольные судом своего епископа, должны обращаться с жалобами к первенствующим епископам своих областей, а переносящие дело к судам за море, в Рим, никем в Африке да не приемлется в общение. Кто был отлучен от общения церковного в Африке, прокрадется в заморские страны, дабы принято быть и в общение в Риме, тот подвергается извержению из клира. А в своем послании папе Келестину Африканский собор пишет: «Разве есть кто-либо, который бы поверил, что Бог наш может единому токмо некоему вдохнуть и правоту суда, а бесчисленным иереям, сошедшимся на собор, откажем воном? Итак, не соизволяйте по просьбе некоторых «Послайте сюда ваших клириков исследователями, и не попускайте сего, да не явимся мы вносящими дымное надмение мира в Церковь Христову, которая желающим зреть и Бога приносите свет простоты и день смиренно-мудрия». Разрушение варварами в эпоху переселения народа в Западной Римской империи также способствовало возвышению римской кафедры и послужило основанием для новых претензий предстоятелей римской церкви. Варвары волна за волной двигались по древнеримским провинциям, смывая все следы христианства. Не удержались некогда процветавшие и бывшие независимыми церкви в Испании, Галлии и Британии, получившие свое начало из Малой Азии. Один Рим стоял гордо нетронутый варварами. Здесь они не посягнули на церковь и ее учреждения, и это среди общего разгрома создавало впечатление непоколебимости римской кафедры. Рим выступил в качестве источника света Христова для Западной Европы, настойчиво проводя в жизнь свою мечту о призвании Рима к господству над всеми народами. Восточные церкви в это время изнывали извне от нашествия варваров, а внутри терзали их ереси и подчас вредное вмешательство в церковные дела императоров. Сильным толчком к пробуждению в римских епископах инстинкта деспотизма явился в половине IV столетия декрет императора Грациана. Этим декретом император Грациан признал в лице папы судью всех епископов. Правда, поместный собор в Риме, разбиравший дело двух соперничавших пап, Дамаса и Урсина, в споре которых вмешался император Грациан, хотя и принял указанный декрет императора Грациана, нашел необходимым внести к нему дополнение, а именно, что папа Дамас равен со всеми епископами по служению и превосходит лишь преимуществами апостольского престола, иначе говоря, за римским епископом признано лишь первенство чести. Имея поддержку в лице императора Грациана, папа Дамас пренебрег голосом собора и вскоре разослал предписание, запрещающее поставлять епископов без согласия на то римской церкви. Папа Иннокентий в 5 столетии объявил, что ничего нельзя решать без сношения с римской кафедрой, и что особенно в делах веры все епископы должны обращаться к апостолу Петру, то есть к римскому епископу, а папа Агафон в 7 веке утверждает, что римский епископ никогда не погрешал и не мог погрешить, требуя на этом основании, чтобы все постановления римской церкви принимались всей церковью, как правило, утвержденное божественными словами самого апостола Петра. Еще дальше пошел в своем высокомудрии в 8 веке папа Стефан. Он писал: «Я, Петр Апостолов, по воле божественного милосердия, званый Христом, Сына Бога Живого, поставлен Его властью быть просветителем всего мира». Для правильного понимания происхождения идеи так называемого папского главенства необходимо отметить еще и следующий исторический факт. Когда константинопольский патриарх по предложению императора Юстиниана принял титул Вселенского Патриарха, папа Григорий Великий, сам отказавшись от этого титула, назвал его глупым и гордым словечком, советовал другим патриархам отказаться от этой чести. Если бы кто-нибудь в Константинопольской церкви получил такое имя, которое сделало бы его судьей над всеми, в таком случае Вселенская церковь чего да не будет, поколеблется в своем основании и впадет в заблуждение тот, кто назовется Вселенским. А вот папа Бонифаций III, 607 год, воспользовавшись смутами в Константинополе, и спросил у императора Фоки, цареубийцы, указ, которым римская церковь объявлялась главой всех церквей. Название же «Вселенский» уже не в смысле почетного титула, как это было в отношении патриарха Константинопольского, а в смысле всемирного главенства. было присвоено исключительно римскому епископу. Полковник Фока, используя недовольство части войск императором Маврикием, повел против императора интриги, в результате которых император Маврикий был схвачен и казнен вместе с сыновьями. Убийца Фока, желая увеличить мучения императора Маврикия, печальным зрелищем приказывает казнить в его присутствии пятерых сыновей его, приказав затем голову царя и сыновей его водрузить на трибунальном поле. Так свидетельствует о императоре Фоке византийский хронограф. Фоку с самого момента его кровавого воцарения не признавали некоторые части империи. Антиохия, Египет и Карфагенская Африка. Один богоносный муж, записано у хронографа Дорофея, имеющий дерзновение к Богу, слыша о царских злодеяниях, возопил Господу: «Господи Боже, за что ты прогневался на народ свой и послал такого царя-тирана? За что такое наказание? Чем провинился народ твой, что ты предал его во власть такого кровожадного волка?» И было этому богоносному мужу от Бога откровение. «Много я старался найти царя похуже, чтобы наказать народ за его своеволие, но не мог найти хуже Фоки. А ты вперед не искушай судеб Божиих». На фоне этой характеристики и отношения к цареубийце Фоке Востока кажутся странными и соблазнительно выделяются взаимные любезности Рима и Фоки. Дружба с Фокой была выгодна римскому епископу. В 7 и 9 столетии возникает новое обстоятельство, способствовавшее притязаниям римских епископов на главенство в церкви. Это, во-первых, волнение, охватившее Восток в связи с иконоборческой ересью. Этим обстоятельством воспользовался римский епископ, чтобы отделиться и заявить о своей независимости от византийских императоров. И, во-вторых, сближение пап с франкской династией каролингов. Папа Захарий 741-752 год разрешил франкам от присяги законному царю Хильдерику и занявший престол Пипин Короткий за услугу, оказанную ему папой, подарил папе Равенский экзархат, завоеванный Пипином от лангобардов. Папа Стефан утвердил за родоначальником этой династии Пипином Коротким королевское достоинство. А Лев III возложил на его сына Карла Великого корону Западной Римской империи, не имея на то никакого права, так как это право принадлежало византийскому императору. Так, со времен Карла Великого вошло в обычай, чтобы каждый западный император получал порфиру и венец из рук папы, что и дало римским епископам основание утверждать свое преимущество над всей церковью, так как в их руках сосредоточились и духовная, и светская власть. Каролинги за оказанную им услугу не только подарили папе Равенский экзархат, но и сами были ревностными защитниками папских претензий на главенство в церкви. Чтобы придать этим претензиям церковный исторический вес, Рим прибегает к подложным документам, как дарственная грамота Константина Великого, Лжеисидоровы, Дегреталии и другое. Мы уже отметили, что Вселенское соборное церковное сознание не только отвергало притязания римских епископов, не имеющие основания ни в Священном Писании, ни в традиции апостольской церкви, но и осуждало римского епископа: «Да не явимся вносящими дымное надмение мира в Церковь Христову», писали римскому епископу собратья епископы всей Африки, а не по-ватикански мыслящий папа Григорий Великий утверждал, что стремление к власти над всей церковью одного из предстоятелей ее может поколебать Вселенскую Церковь в ее основаниях. С 4-го столетия не проходит почти ни одного собора, который не занимался бы римским вопросом. Ему уделяли внимание и Вселенские соборы, сам факт созыва которых с достаточной силой свидетельствует против надуманной идеи главенства римского епископа. Следует также отметить еще и следующие моменты. Вселенские соборы созывались не папами, а императором по соглашению с епископами. Причем никто и никогда не думал спрашивать у римского епископа согласия на созыв собора. Не признавалось также обязательным и личное присутствие пап на соборе, их замещали их легаты. А на втором и пятом соборах не было даже и легатов папских. И однако никто ни Восток, ни Запад не оспаривали вселенского характера этих соборов. Перечисленные претензии пап, как указывали мы прежде, не нарушали единство церкви. Всех связывало единство веры, таинств и всего церковного устройства. Но, к несчастью для всего христианского мира, это единство было разбито римским епископом окончательно в XI и последующих столетиях искажениями и нововведениями в области вероучительной, догматической и канонической. Незначительная поначалу трещина увеличивалась. Отчуждение римской церкви от церкви кафолической все более и более укреплялось введением новых догматов, как учение об исхождении Святого Духа и от Сына, непорочное зачатие Пресвятой Девы Марии, учение о Папе как главе церкви и светском государе, догмат о непогрешимости римского епископа в делах веры и в связи с этим извращение учения о церкви и другое. Постановление Вселенских соборов, коими утверждается неизменность догматических вероопределений. Второго Вселенского собора, правило первое. «Да не отменяется символ веры, но да пребывает он и не приложен, и да предается анафеме всякая ересь». Третьего Вселенского собора, правило седьмое. «Святой собор определил, да не будет позволено никому произносить или писать или слагать иную веру, кроме определенной от святых отец в Никееграде, со святым духом собравшихся, а которые дерзнут слагать иную веру или представлять или предлагать хотящим обратиться к познанию истины. Таковые, аще суть епископы, или принадлежат клиру, да будут чужды, епископы епископства и клирики клира, аще же миряне, да будут преданы анафеме». Четвертого Вселенского собора, правило первое. «От святых отец на каждом соборе до ныне изложенные правила соблюдать и признали мы справедливым». Шестого Вселенского собора Трусского, правило первое. «Определяем, храните неприкосновенну нововведением и изменением веру, преданную нам от самовидцев и служителей слова богоизбранных апостолов. Еще же и от 318 святых и блаженных отец в Никее собравшихся. Такожде же и при великом Феодосии царе нашем 150 святыми отцами, всем царствующим граде собравшимися. Такожде и при Феодосии, сыне Аркадия, царе нашем собравшимися в первый раз во граде Ефесе, двумя стами богоносных отец изложены учения. Православно утверждаем такожде и в областном граде Халкидоне при Маркиане, царе нашем, 630 богоизбранными отцами начертанное вероисповедание. Еще же и 165 богоносных отцев всем царствующем граде, при Юстиниане, блаженной памяти царе нашем, благочестивые глаголы, яко от духа произнесенные, ведаем и оным потомков нашим научаем. И недавно при царе нашем, блаженной памяти Константине, всем царствующем граде сошедшегося шестого собора вероисповедания, на все веки утвердив, вновь обязуемся, храните нерушимо. Кратко рещи, постановляем, да вера всех в церкви Божией прославившихся мужей соблюдается твердою и да пребывает до скончания века непоколебимою, вкупе с богопреданными их писаниями и догматами. Аще же кто-либо из всех не содержит и не приемлет вышереченных догматов благочестия и не так мыслит и проповедует, но покушается идти против оных, тот да будет анафема, по определению прежде постановленному предупомянутыми святыми и блаженными отцами, и от сословия христианского яко чуждый да будет исключен и извержен. 7 Вселенского собора, правило 1. Приявшим священническое достоинство, свидетельством и руководством служат начертанные правила и постановления, которые охотно приемливо воспеваем с богоглаголевым Давидом ко Господу глаголюще: «На пути сведений твоих насладихся, яко о всяком богатстве». Такожде, заповедал еси правду, сведения твоя вовек, вразумимя и жив буду. Яще пророческий глаз повелевает нам вовек храните сведения Божии и жите в них, то явно есть, яко пребывают он и несокрушимы, и непоколебимы. Ибо боговидец Моисей так оглаголит: «К сим не подобает приложите, и от сих не подобает отъяти». И божественный апостол Петр, хваляся ими, вопиет: «Вняже желают ангелы приникнути». Такожде и Павел вещает: «Аще мы или ангел с небесе благовестит вам паче, еже благовестихом вам анафема да будет». Понеже сие верно и засвидетельствовано нам, то радуюся о сем, подобно как приобрел кто корысть многу. Божественные правила со услаждением приемлем, и всецелое и непоколебимое содержим постановление сих правил изложенных от всех хвальных апостол, святых труп духа и от шести святых вселенских соборов и поместно собиравшихся для издания таковых заповедей, и от святых отец наших, ибо все они от единого и того же духа бы в просвещении полезные узаконили. И кого они предают анафеме, тех анафематствуем и мы, а кого извержению, тех и мы извергаем, и кого отлучению, тех и мы отлучаем, кого же подвергают эпитимии, тех и мы также подвергаем. Истинная вера не изменяется ни временем, ни обстоятельствами, но всегда и везде остается единою. Едино тело, един дух, един Господь. Един Бог и Отец всех. Однажды навсегда определены и истина, и пути к истине, говорит святитель Феофан Затворник. Христова Церковь православная обладает истиною. И весь труд Христу верных обращается у нас на усвоение, а не открытие ее. В то время как на Западе давно стало законом «вперед, вперед!». А ведь относительно нашего учения свыше изречено «стойте, неподвижны пребывайте». И если что нам остается, то только утверждаться и других утверждать. Ибо сказано: «Аще мы, или ангел с небесе благовестит вам паче», не сказал противное, но паче, то есть что-нибудь более того, кроме благовествованного, еже благовестихом вам анафема да будет. Верная Слову Божию православная Церковь ни в чем не отошла от той полноты истины, которая дана Христом и раскрылась в истории через Вселенские соборы. В этом источник правды православия, которая и в догматах, и в канонах, определяющих строй Церкви, и в литургических чинах хранит неизменным сокровище Церкви. Это верность православия, неделимой Церкви, то есть Церкви до возникновения вне разделения на Восток и Запад, не означает неподвижности в жизни Церкви. В православии веет тот же дух Христовой свободы, какой был присущ раннему христианству. Также в свете Христовом воспринимает православие мир и человека, также хранит церковную дисциплину, иерархический строй, как это изначально утвердилось в Церкви Христовой. Конец вставки из иной книги. Продолжение, страница 419. Глава Церкви Господь Иисус Христос. Веря в видимое управление своей церковью епископом, которое, дарованное им властью, связует всех верующих во единый союз внешний, Господь Иисус невидимо сам держит кормило правления церкви, как истинная ее глава, и, оживляя ее единою и той же спасительной благодатью Святого Духа, соединяет всех членов церкви союзом внутренним. Что Господь сам невидимо управляет церковью и есть ее глава, открывается из того, что Он, передавая перед Вознесением Своим божественную свою власть церкви святым апостолам, а в лице их и всем будущим их преемникам, обещался пребывать с ними во все дни до скончания века. Пребывает без сомнения для того, чтобы руководить их на их высоком поприще, содействовать им, управлять ими, и, следовательно, избрал их только видимыми орудиями своего благодатного действия на верующих. Освящение человека или усвоение им заслуг Христовых может быть совершено только в Церкви Христовой. Под именем освящения, разумеется, действительное усвоение нам заслуг Христовых или такое дело, в котором Всесвятый Бог при известных условиях с нашей стороны действительно очищает нас от грехов, оправдывает и соделывает освященными и святыми. И такими были некоторые, писал святой апостол Павел к коринфским христианам, исчислив разные виды грешников, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Это освящение, по словам древних учителей веры, составляет как бы главизну нашего спасения, завершая его собою, так что последнее без первого было бы еще не конченным. В деле освящения нашего участвуют все лица Пресвятой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух. Бог Отец представляется источником нашего освящения. От Него Спаситель первоначально ниспослал на землю Духа Святого. «И я умолю Отца, — говорил Иисус Христос ученикам перед вознесением Своим на небеса, — иного Утешителя даст вам, да будет с вами вовек. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, тот научит вас всему». Дух Святой представляется совершителем нашего освящения. Явившись на земле, вскоре по вознесении Спасителя на небеса, чтобы усвоить нам дело спасения, Дух Святой с тех пор всегда пребывает в Церкви, возрождает грешников в таинстве крещения, сообщается верующим в благодатных дарованиях, как Дух премудрости и разума, Дух совета и крепость, Дух ведения и благочестия, Дух страха Божия. Обитает в нас, как в храмах своих, способствует нам в немощах наших, производит в нас плоды духовные, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание и все другие, так что никто не может сказать, назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Сын Божий представляется виновником нашего освящения. Он заслужил для нас все благодатные дарования Духа Святого своей крестной смертью. А потому, если Дух не спослан от Отца на землю, то не иначе, как по ходатайству Сына, во имя Сына, и никогда бы не был не спослан, если бы Сын не совершил на кресте дело нашего искупления, и вследствие своих заслуг не был прославлен. Потому же Сын изображается раздаятелем Духа Святого всех, всем верующим и жаждущим воды жизни. И благодать Духа называется обыкновенно благодатью Господа нашего Иисуса Христа или благодатью Христовой, благодатью данной о Христе Иисусе. И сам Дух Святой Духом Христовым. духом Сына, для того, чтобы мы могли усвоить себе заслуги нашего Спасителя и действительно освятились. Он основал на земле благодатное царство свое, церковь, как живое орудие, через которое совершает наше освящение. Сообщает нам в церкви и через церковь благодать Духа Святого, как силу, освящающую нас. И учредил в церкви таинство, как средство, через которое сообщается нам благодать Святого Духа. Пребывание Святого Духа в Церкви Христовой. Дух Святой сообщился через апостолов и всем верующим в Иисуса Христа. Он теперь пребывает и действует, и будет пребывать и действовать в Церкви всегда по обетованию Иисуса Христа. Без Духа Святого нельзя уверовать в Иисуса Христа. Только силой и действием Святого Духа усвояются заслуги Иисуса Христа и оправдание, приобретенное Его страданиями и смертью, и всеобщее искупление делается достоянием каждого. Вы поступаете не по плоти, но по Духу, потому что Дух Божий живет в вас. Так что нельзя назвать того верующим истинным христианином, который не имеет в себе Духа Святого. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Во внутренности верного обитает Дух Святой, и по той мере, как человек сохраняет в чистоте дом сердца своего, он просвещается, и посредством слез, радости, восхищения, утешения и веселья ощущает огонь Божий, живущий в себе. Наипаче же во время праздников, священных собраний и во дни просвещения сходит Дух Святой, и Его благодать, живущая в человеке, сликовствует, и сам человек удостоверяется, что он воистину христианин и приял святое крещение. Посему многие в мире ощущают действие оной благодати Святого Духа, как то предстоящий алтарю и приступающий к причащению Христовых тайн, ибо они тотчас исполняются слез, радости и веселья. Блаженный Иероним. Что нужно разуметь под понятием «благодать Божия»? Слово «благодать» весьма часто встречается в Священном Писании, как Ветхого, так и Нового Завета, и употребляется в различных смыслах. Иногда означает благоволение, благорасположение, благосклонность, милость. Иногда дар, благо, всякий дар, какие Бог дарует тварям своим, без всякой с их стороны заслуги. И естественные дары, которыми преисполнена вся земля. И сверхъестественное, чрезвычайное дарование Божие, которое даются Богом различным членам Церкви. Иногда означает все великое дело нашего искупления и спасения, совершенное благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Явилась благодать Божия, спасительная всем человекам. Когда же благодать и человеколюбие явилось, спаса нашего Бога, не отдел праведных, которые бы мы сделали, но по своей Его милости спас нас баней, паки бытия и обновлением Духа Святого. Но, собственно, благодатью называется спасительная сила Божия, которая, сообщаясь нам по заслугам Иисуса Христа для нашего освящения и спасения, возрождает нас в жизнь духовную и, утверждая и совершенствуя в ней, совершает наше освящение и спасение. Примечание. Все доселе сказанное можно коротко изложить следующими словами одного нашего богослова. Все действия Духа Святого в деле спасения человека называются вообще благодатью. По буквальному значению своему благодать есть такое даяние, которое происходит от благого, дается по благости и составляет истинное благо, следовательно, всякий дар Божий. Но так как благо, какие мы получаем от Бога в самом бытии своем и в средствах к его поддержанию и продолжению, составляет или самое естество наше, или естественные условия нашей жизни – и потому могут почитаться как бы нашей собственностью. то в Слове Божьем под благодатью разумеется по преимуществу даяние Божие сверхъестественное, или та сверхъестественная божественная сила, которая непосредственно действует на человека к его вечному благу, равно как и самое спасительное действие, которое совершается ею над человеком и в человеке. Таким образом, не должно смешивать благодати с общими действиями промысла Божия, как это делают вслед за древними пелагианами многие из новейших протестантских богословов. Библейские тексты о благодати Божией. Бог есть податель всякой благодати. Господь дает благодати славу. Всякое даяние доброе нисходит свыше от Отца светов. Бог всякой благодати досовершит вас. Святой Дух есть Дух благодати. На дом Давида и на жителей Иерусалима изолью Дух благодати. Захария 12:10. Сколь тягчайшему наказанию повинен будет тот, кто Духа благодати оскорбляет. Благодать пришла и дарована через Иисуса Христа. Благодать и истина произошла через Иисуса Христа. Благодать Божия и дар по благодати Иисуса Христа преизбыточествует для многих. Богатство благодати явилось в деле искупления. Он, Отец, облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковой Он в преизбытке даровал нам. Благодать изображается богатой и преизбыточествующую. Молюсь за вас, за преизбыточествующую вас благодать Божию. От полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать истинною. Кратко написал я вам, свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите, действующую. Благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Благодать есть источник спасения. Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Страдай силою Бога, спасшего нас по благодати, данной нам во Христе Иисусе. Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Избрание. По избранию благодати сохранился остаток Израиля. Бог предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа в похвалу славы благодати своей. Призвание Божие. Бог, призвавший меня благодатью своею. Оправдание. Дар благодати к оправданию от многих преступлений. Оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни, веры. Павел, прибыв в Ахаию, благодатью много содействовал уверовавшим. Искупление и оставление грехов. Во Христе мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Утешение и надежды. Бог, давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца. Благодать необходима для служения Богу. Будем хранить благодать, которую будем служить благодатно Богу с благоговением и страхом. Евреям 12:28. Верующая суть под благодатью. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Получает благодать от Иисуса Христа. От полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Богаты дарами благодати. Великая благодать была на всех уверовавших. Бог силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. Укрепляется в благодати. Хорошо благодати укреплять сердца. Итак, укрепляйся, сын мой, во благодати Христом Иисусом. Возрастает в благодати. Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Каждому из нас дана благодать, дабы мы истинною любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос. Пребывает в благодати. Павел и Варнава, беседуя с обращенными из язычников, убеждали их пребывать в благодати Божией. Слова верующих должны проникаться благодатью. Слово ваше да будет всегда с благодатью. Благодать даруется особенно смиренным. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Священнослужителям. Как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли, увещевай, начальник ли, начальствуй с усердием. Писал вам, братья, с некоторой смелостью, по данной мне от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие, благовествование Божие, силою Духа Божия. Служителем благовествования сделался по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Благодать Господа нашего открылась во мне обильно. Остерегайтесь получать благодать тщетно. Мы, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Злоупотреблять благодатью. Что скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Лишиться благодати. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Евреям 12:15. Господь наш Иисус Христос оживляет Церковь Своею благодатью. Справедливость мысли, что Господь оживляет Церковь Своей божественной благодатью, вытекает из того, что Господь Иисус Христос есть глава Церкви. Ибо если Христос есть действительно глава Церкви, а она тело Его, то как же возможно, чтобы Он не проникал ее Своей силою? Мысль сия утверждается на обетовании Спасителя ниспослать на землю Всесвятого Духа, который бы прибыл в церкви вовек, обетование действительно исполнившимся в свое время. С тех пор этот Всесвятой Дух, Дух Христов, нисходит, во-первых, на всех христианских пастырей в таинстве священства и облекает их силой и властью, постоянно в них обитающей. 2 Тимофея 1:14. Учит священнодействовать и пасти духовное стадо. Нисходит, во-вторых, на всех верующих в таинстве крещения, где возрождает их и соделывает живыми членами таинственного тела Христова, в таинстве миропомазания, где сообщает им силы для укрепления и постепенного возрастания в жизни духовной, а затем и во всех прочих таинствах. Нисходит, в-третьих, на всех верующих пастырей и пасомых, или справедливее, постоянно почиет на них, пока они остаются того достойными, своими духовными дарами, как дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, дух страха Божия, Исаия 11:2, постоянно приносит в них, приносить в них, если они не противятся, свои духовные плоды, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание и все прочие добродетели. Нисходит, наконец, на некоторых верующих в своих особенных чрезвычайных дарованиях, и одному дает слово премудрости, другому слово разума, иному дарование исцеления, иному действие сил – иному пророчество, одному рассуждение духовное, иному роды языков, другому же сказание языков. Всего же яснее и осязательнее мы усматриваем единение Христа с Церковью и со всеми ее членами в таинстве Евхаристии. Здесь каждый христианин преискренне приобщается плоти и крови Христовой, а с ними приемлет в себя всего Христа. И каждый после того может сказать, по примеру апостола, «Уже живу не я, но живет, воживет во мне Христос». От всего-то происходит совершенное единение верующих, как со Христом, главой Церкви, так и между собою. Ибо все они оживляются одним и тем же Духом, живут одним и тем же Христом. И многие подлинное есть едино тело. Церковное правило, содержащее учение о необходимости благодати для человека. Учение Православной Церкви, направленное против лжеучения пелагиан, отвергавших необходимость божественной благодати для освящения человека, грешника, можем видеть в трех следующих правилах, принимаемого ею в числе 9 поместных Карфагенского собора, бывшего против Пелагия. «Аще кто речет, яко благодать Божия, которая оправдывается в Иисусе Христе Господе нашем, действительно к единому только отпущению грехов уже содеянных, а не подает сверх того помощи, да не содеваются иные грехи, таковой да будет анафема. Яко благодать Божия не только подает знание, что подобает творите, но еще вдыхает в нас любовь, да возможем и исполните, что познаем». Правило 125. «Аще кто речет, яко та же благодать Божия, яже Иисусе Христе Господе нашим, вспомоществует нам к тому токмо, чтобы не согрешати, по елику ей открывается и является нам познание грехов, да знаем, чего должно искать и от чего уклонятися. Но что ею не подается нам любовь и сила к деланию того, что мы познали должным творите, таковы да будет анафема. Ибо то и другое есть дар Божий, и знание, что подобает творите, и любовь к добру, которая подобает творите». Правило 126. «Аще кто речет, яко благодать оправдания нам дана ради того, дабы возможное ко исполнению по свободному произволению удобнее исполняли мы через благодать, так как бы и не прияв благодати Божией, мы, хотя с неудобством, однако могли и без нее исполнить и божественные заповеди. Таковы да будет анафема, ибо о плодах заповеди не рек Господь, без меня неудобно можете творить, но рек, без меня не можете творить и ничего же». Правило 127. Изречение святых отцов и учителей Церкви о необходимости благодати для самого начала веры или для самого обращения человека к христианству. Святой Григорий Чудотворец говорит: «Хочет ли кто познать Бога из творения или уразуметь из Божественного Писания, без премудрости Его он ничего не может узнать о Нем или услышать. И призывающий правильно Бога призывает через Сына, и приходящий к Нему истинно через Христа приходит. А прийти к Сыну невозможно без Духа, ибо Дух и оживляет, и освящает все». Святой Василий Великий: «Если ум проникнет в божественную часть и примет в себя благодатные дары Духа, то делается тогда способным постигать божественное, в какой мере возможно сие природе его». Святой Иоанн Златоуст: «Успех проповеди зависел не от апостолов, но от предшествующей им благодати. Хотя их дело было ходить и проповедовать, но убеждение производил сам Бог, действующий в апостолах. Так и Лука сказал, что отверз сердце их». Деяния 16:14. и в другом месте. Им же дано бе слышать и Слово Божие. Изречение святых отцов и учителей церкви о необходимости благодати для освящения человека. Учение о необходимости благодати для освящения человека всегда содержало и исповедовала святая церковь, как показывает свидетельство ее древних учителей, например, святого Иринея. Как дикая маслина, если не будет привита, остается бесплодной для владельца по своему дикому свойству. И как бесплодное дерево посекается и в огонь бросается, так и человек, пока не примет через веру привитие духа, продолжает быть тем, чем был прежде, будучи плоть и кровь. Он не может наследовать Царствие Божие, как говорит апостол святого Киприана. «День и ночь мы молимся о том, чтобы освящение и оживление, которое приемлется от благодати Бога, сохранилось в нас под Его покровом». Святого Ипполита. «То, через что святые соделались чистыми, даровал им Бог, Сын. Потому и говорят они, что от исполнения Его мы все приняли». Святого Кирилла Иерусалимского. «Великий предстатель и раздаятель даров, во всем мире одному дарует чистоту, другому всегдашнее девство, иному расположение к милостыне, другому любовь к нищете, иному силу изгонять противных духов. И как свет одним стремлением луча озаряет все, так и Дух Святой просвещает имеющих очи. В нем имеют нужду человеки, Илия и Елисей и Исаия. В нем имеют нужду ангелы Михаил и Гавриил. Святой Макарий, святого Макария Великого. Как тело без души мертвое и ничего не может делать, так и душа без небесной души, без Божественного Духа, мертва для Царствия, и без Духа Святого не может совершить ничего угодного Богу. Изречение святых отцов и учителей Церкви о необходимости благодати для добродетели человека по его обращении ко христианству. Примечание. Пелагиане, последователи британского монаха Пелагия, жившего в V веке по Рождеству Христову, отрицали необходимость благодати Божией для спасения человека, утверждая, что он может спастись одними естественными силами, и тем не спровергали все дело искупления. Против еретика Пелагия со всей энергией восстал один из знаменитейших учителей церкви, блаженный Августин, и, защищая православное учение о благодати, впал в крайность, слишком преувеличил действие благодати Божией в человека, на человека. По его учению, все в человеке делает благодать, а сам человек есть лишь послушное мертвое орудие благодати. Лишил таким образом человека не только делать, но и желать добра. Учение Пелагии, как еретическое, осуждено на Карфагенском поместном соборе, 418 год, решение которого было подтверждено и Третьим Вселенским собором, 431 год. На том же соборе было отвергнуто и учение Августина об отсутствии в человеке всякого свободного произволения и о безусловном действии на него благодати Божией. Впоследствии учение Августина получило на Западе одностороннее развитие и повело к отрицанию значения добрых дел в деле спасения. В лютеранском и особенно реформаторском вероисповедании святой Ириней учит: «Как сухая земля, не получая влаги, не приносит плода, так и мы, бывшие прежде иссохшим древом, никогда не могли бы приносить плодов жизни без благодатного дождя свыше. Посему необходима нам роса Божия, чтобы мы не сгорели и не сделались бесплодными». Святой Григорий Богослов. «По елику есть люди, так высоко думающие о своих заслугах, что все приписывают себе самим, а не тому, кто их сотворил и умудрил, не подателю благ. То Слово Божие учит таковых, что нужна Божья помощь. и для того, чтобы пожелать добра. Тем паче самое избрание должного есть нечто божественное, дар Божий человеколюбие. Ибо надобно, чтобы дело спасения зависело как от нас, так и от Бога. Святой Иоанн Златоуст. Убедим самих себя, что хотя бы мы тысячи раз употребляли старания, мы никогда не возможем творить добрых дел, если не будем пользоваться влечением свыше. Блаженный Августин. Как телесный глаз, хотя совершенно здоровый, не может видеть без помощи света, так и человек, хотя бы совершенно оправданный, не может жить праведно, если не будет вспомоществуем свыше вечным светом правды. Изречение святых отцов и учителей церкви о том, что благодать Божия не стесняет свободы человека. Святые отцы и учители церкви единогласно проповедовали, что человек свободно действует в избрании и совершении добрых дел и не стесняется Божьей благодатью. Укажем для примера на слова святого Юстина. «Что мы произошли в начале, это не наше было дело, но чтобы мы последовали Ему, Богу, посредством разумных сил, коими Он одарил нас, избирая то, что Ему приятно». К сему он убеждает нас и ведет к вере. Святого Иоанна Златоустова. Бог не принуждает никого, но если он хочет, а мы не хотим, то спасение наше невозможно. Не потому, чтобы бессильно было хотение его, но потому, что он принуждать никого не хочет. Григория Богослова. Человеческая воля не всегда следует, но весьма часто противоречит и противоборствует воле Божией. Святого Макария Египетского. Природа человеческая способна к принятию добра и зла, божественной благодати и противной силы, но принуждена к тому быть не может. Без согласия воли человеческой сам Бог ничего не производит в человеке. Хотя и мог бы по причине свободы, которой одарен человек. И от совершенных Господь требует воли души на служение Духу, так, чтобы воля и благодать согласовались между собой, ибо говорит апостол: «Духа не угашайте». «Вне церкви нет спасения». Только в истинном соединении с Церковью, которой глава есть Христос и которую Он основал для спасения людей, в единомыслии с нею, в повиновении ее заповедям и уставам, возможно вечное спасение. Все желающие наследовать спасение непременно должны соделаться членами Церкви. Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Если кто, церковь прислушает, да будет тебе как язычник и мытарь. Кто не между членами Христовыми, говорит блаженный Августин, тот не может иметь христианского спасения. Можно иметь почесть, можно иметь таинство, можно петь Аллилуйя, можно отвечать Аминь, можно держать Евангелие, можно иметь веру во имя Отца и Сына и Святого Духа и проповедовать ее. Но нигде, кроме православной католической церкви, нельзя найти спасение. Святой священномученик Киприан говорит, «Люди, не хранящие союза и преискреннего общения с церковью, хотя бы предали себя смерти за исповедание имени Христова, грех их не омоется и самою кровью». Неизгладимая и тяжкая вина разделения не ощущается даже страданиями. Находящийся вне церкви не может быть мучеником, оставляющий церковь, имеющую царствовать, не может сподобиться царствия. Есть ли возможность узнавать истинных членов Христовой Церкви на земле? Признаки, по которым можно распознавать истинных христиан, указаны в Священном Писании. Вот эти признаки. Во-первых, апостол Иоанн говорит: «Посему познавайте Духа Божия и Духа Льстива. «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа во плоти пришедшего от Бога есть, и всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа во плоти пришедшего от Бога, все есть антихристов». Значит, истинный христианин благоговейно принимает сердечной верой тайну воплощения Сына Божия. О благоговейной вере своей он открыто свидетельствует, как честью, воздаваемую Божией Матери, послужившей тайне вочеловечения Христова, так и поклонением животворящему кресту Христову, как орудие искупления, знамением креста он не стыдится ни перед кем осенять себя. И, восставая от сна и отходя ко сну, при входах и выходах, перед принятием пищи и после, во время отдыха и труда, чем и доказывает, что не стыдится уничижение Божие, да рабия зрака, но ходит вслед его, поношение его нося, принимая тайну воплощения Сына Божия, нас ради человек, истинный христианин принимает и все учение его, повинуется его святой церкви со всеми ее правилами и уставами. Зная, что Сын Человеческий не пришел, чтобы ему послужили, но послужить и отдать душу свою для избавления за многих. Он не мечтает о своем превосходстве над ближними и ничего не предпринимает по сварливости или по тщеславию, но руководствуется смиренномудрием и всегда служит братьям своим, как высшим себя. Второй признак. Святой апостол Павел говорит, что древние патриархи, угодившие Богу верою, исповедали о себе, что они странники и пришельцы на земле. Истинный христианин смотрит на этот мир, как на временное пристанище. Мысли его обращены к вечности, и он живет надеждой на будущее мздовоздаяния. Поэтому он чист от всякого пристрастия к земным благам и лишения удобств для жизни, не считает несчастьем. Служит он ближним бескорыстно и честно, и преданность его воле Божией при всех превратностях жизни самая глубокая. Третий, самый знаменательный признак указан самим Иисусом Христом. «Посему узнает все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою», — сказал он своим ученикам при прощальной беседе с ними. Истинный христианин любит Бога и ближнего своего, поэтому и можно узнать, кто любит Бога. Любит Бога тот, кто любит брата своего. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Действия любви неисчислимы, потому что она неисчерпаема, как и сам источник ее – Бог. Чистая любовь не ищет своего, не ищет своей пользы, а угождает ближнему во благо к назиданию. Истинный христианин, если видит брата, впадающего в прегрешение, то молится, чтобы Господь вразумил его и исправляет его в духе кротости. Чужой грех заставляет его только смотреть за собой, чтобы самому не впасть в искушение. Но не злословить брата и не издеваться над ним. Высшая степень любви к ближним состоит в том, чтобы за них положить душу свою. Итак, вера во Христа Искупителя, соединенная со смирением, надежда на будущую жизнь, соединяющаяся с беспристрастием к земным благам и бескорыстием, и любовь к ближним, простирающаяся до самопожертвования. Вот добродетели, отличающие истинного христианина. Церковно-исторические примеры, доказывающие, что Церковь Православная есть единая истинная Церковь. Однажды святой Ефрем, патриарх Антиохийский, узнал, что один, находившийся в Иерапольской стране, столпник, вдался в ересь. Случай этот имел большое значение. Столпник, как человек, пользовавшийся за свои подвиги уважением, мог очень многих совратить в ересь. И вот, сознавая это, святитель сам отправился к нему и всеми силами старался убедить его отступиться от ереси и обратиться в православие. Столпник, видя решительность патриарха во что бы то ни стало обратить его в православие, хотел запугать его. Он предложил Ефрему разжечь костер и пройти сквозь огонь. «Кто выйдет из огня невредимым, — говорил столпник, — того и есть правая вера». Свидетель, глубоко убежденный в истине православия, велел принести дров, и по его повелению был разложен громадный костер. Но столпник не согласился идти сквозь огонь вместе со святым Ефремом. Тогда святитель снял с себя амафор, помолился Господу и бросил его в огонь. 3 часа горел огонь. В пепел обратились все дрова, но амафор остался целым и невредимым. Ввиду такого чуда столпник всенародно отступился от своей ереси, присоединился к святой соборной апостольской церкви и из рук самого патриарха принял святое причастие. Много и других совершил чудес святой Ефрем на пользу церкви, трудясь в сане патриарха в продолжении 18 лет и в 545 году скончался 8 июня. Однажды к преподобному Кириаку, спасавшемуся в тесной келии близ Иордана, пришел один инок, Феофан, державшийся несторианской ереси. Узнав об этом, преподобный Кириак убеждал и молил его оставить свои заблуждения и обратиться к Святой Соборной Апостольской Церкви. «Един путь к нашему спасению, — говорил преподобный, — есть тот, чтобы мыслить и веровать так, как мыслили и веровали святые отцы». Феофан отвечал: «Все ереси тоже говорят, что если с ними не будешь иметь общения, не спасешься. Что же мне делать? Мой разум так слаб, что не может постигнуть истины и различить ее от заблуждения. Помолись о мне Богу, чтобы он как-либо откровением свыше вразумил меня». Преподобный Кириак возрадовался о готовности брата принять вразумление и сказал ему: «Останься в моей келии, и я надеюсь на Бога, что его благость откроет истину». Потом удалился в уединение и начал молиться Богу за брата. И вот, около 9 часа следующего дня, несторианец видит, что кто-то грозно говорит ему: «Пойди и познай истину». Затем неизвестный проводил его в темное и смрадное место и показал ему в огне Нестория, Арии, Евтихия, Диоскора и других еретиков, испускавших стенания и скрежет зубов от нестерпимого мучения. «Вот обиталище тех, которые нечестиво умствуют, и тех, которые им последуют. Итак, — сказал неизвестный, — если тебе нравится это место, оставайся при своем лжеучении. Если же не хочешь подвергнуться подобному же наказанию, обратись к Святой Соборной Апостольской Церкви, которой принадлежит преподобный Кириак. Я говорю тебе, что если человек сотворил все добродетели, но не будет православно веровать, придет в это место мучения». После сего явившийся вестник божественной воли сделался невидим, и несторианец, познав свое заблуждение столь гибельное, присоединился к православной церкви. О неблаговолении Божием к еретикам многократно было открываемо святым Божиим православной церкви, и некоторым из еретиков, особенно тем, которые просили Бога о вразумлении касательно веры. Из примеров всего рода нам известных представим следующее. Вот что написал Иоанн Мосх в своем духовном луге в начале 7-го столетия об ереси севериан, происходивших от Евтихиевой ереси. Дело было в городе Александрии в Египте. Ава Феодул, пишет Иоанн Мосх, рассказывал нам следующее. Близ Фары между святой Софией и святым Фавстом есть гостиница. Однажды гостиник просил меня войти в гостиницу и занять его место на несколько дней. Пришел туда, я нашел одного монаха, поместившегося в гостинице, который родом был сириянин и ничего не имел, кроме власеницы, мантии и нескольких хлебов. Стоял он постоянно в одном углу,
песнословие день и ночь, и ни с кем не разговаривал. Когда настало воскресенье, я, подошедший к нему, сказал: «Брат, пойди к Софии, приобщись святых тайн». Он отвечал мне: «Не пойду, я последователь Севера и не имею общения с церковью». Услышав, что он не принадлежит к Святой Соборной Апостольской Церкви, и вместе, видя добродетельную жизнь его, я с горестью удалился в свою келью, запер дверь, пал ниц перед Богом и молил его со слезами открыть мне, кто истинно и право исповедует, мы ли, которые принадлежим к церкви, или те, которые держатся учения Севера. В третий день услышал я голос, невидимо говоривший: «Пойди, Феодул, и увидишь веру его». На другой день пошел я, сел подле него с тем, чтобы видеть что-нибудь по бывшему ко мне голосу. Когда просидел я около часа, он стоял и читал на сирском языке молитвы, то видел чада, видел свидетель Бог, сидевшего на голове его голубя, замаранного сажею, как бы вылетевшего из трубы, нечистого и смрадного. Тогда узнал я, что показанный мне черный и смрадный голубь была его вера. Рассказывал нам сей со слезами и стенаниями сей поистине блаженный муж, заключает Ян Мосх. Итак, чтобы принадлежать православной церкви, надобно согласно с нею исповедовать святую веру, а православная церковь исповедует ту веру, какую исповедовала вся вселенская древняя церковь в продолжении первых 8 столетий согласно с определениями святых 7 вселенских соборов. В 13 столетии, спустя 2 века после отделения западной церкви от восточной православной, в Новгороде был князем святой благоверный Александр, который получил титла Невского по следующему случаю. В 1240 году шведский полководец Биргер с сильным войском неожиданно вторгся в Новгородскую область. Он не сомневался в победе и вел с собой римских епископов, чтобы обращать побежденных новгородцев в римскую веру. Благоверный князь Александр собрал наскоро дружину, помолившись в храме Божием. Он сказал воинам: «Нас немного, но Бог не со многими, а с правыми». На 15 июля, на день памяти святого князя Владимира, благочестивый старшина и жарянин Пелгусий, наблюдавший за движениями шведов, видит утром, едет по взморью лодка. Посреди ее стоят 2 мученика, князья Борис и Глеб, в красных одеждах, как изображались на иконах. Гребцы же покрыты были мглою. И Борис сказал: «Брат Глеб, вели грести, чтобы нам помочь сроднику нашему Александру». Пелгусий немедленно поехал и рассказал об этом князю. Александр в тот же день ударил на врагов и разбил их на голову. Эта блистательная победа на берегах реки Невы даровала ему наименование Невского. Об этом чуде говорит современный жизнеописатель, слышавший от самого князя об этой битве и от других участников ее. Итак, святые князи Борис и Глеб помогли Новгороду против врагов православия. Спустя некоторое время римский папа прислал к князю ученых-проповедников своей веры для рассуждения о вере и с обещанием временных выгод в случае принятия князем римского учения. Но князь отвечал: «Мы знаем историю веры от начала мира», и не стал рассуждать о вере. Господь самого его прославил за подвиги по вере православную нетлением мощей и чудесами. Прошли века. И вот шведы, некогда ревностные поборники папы, приняли протестантство, а мощи святого Александра Невского через 500 почти лет перенесены из Владимира в оград святого апостола Петра на берег той реки Невы, на которой он поразил шведов. В 15 столетии греческая империя находилась в великой опасности со стороны турок. Греческий император Мануил Палеолог, думая получить через папу помощь от западных народов, употребил все меры к тому, чтобы войти в унию, то есть в единение с папой. Избранные греческие епископы посланы на Флорентийский собор в Италию, стесненные обстоятельствами, подписались в 1438 году под определениями этого собора об унии, признав папу главою своею. Исидор, родом болгарин, поставленный в Константинополе в митрополита России, также был на этом соборе и согласился на унию. Но из греческих епископов не подписался под определениями собора ученейший муж Марк, митрополит Ефесский, победоносно обличивший заблуждение латинян в спорах на соборе. Когда папе Евгению донесли, что Марк не подписался под определениями собора, то папа сказал: «В таком случае мы ничего не сделали». И действительно, Марк, возвратившись с торжеством, принят греческим народом, который слышать не хочет, не хотел об унии. С Исидором из русских были на соборе Фома, епископ Тверский, и пресвитер Симеон. Так как они не соглашались во Флоренции на унию, то Исидор стал их преследовать, и они решили сбежать в Россию. Они пристали к путешествующим купцам, но купцы не приняли их, опасаясь терпеть за людей неизвестных. На одной горе, не зная, что делать с собой, Симеон и Фома легли и задремали. Пресвитер в дремоте видит старца, который взял его за правую руку и сказал: «Благословился ли ты у последовавшего стопам апостольским Марка, епископа Ефесского?» Симеон отвечал: «Благословился». Явившийся говорит: «Благословен Богом человек сей. Никто из суетных латинян не преклонил его ни имением, ни ласкательством, ни страхом мук. Проповедуй же заповеданное тебе святым Марком учение всем православным, куда ни придешь. О пути вашем не скорбите, я с вами и проведу вас через город. Немного пройдя, увидите две палаты, и подле них жену Евгению. Она примет вас в свой дом и успокоит. Потом вы через город пройдете свободно». Пресвитер спросил старца: «Кто он?» «Я Сергий Маковский», — отвечал он, то есть Радонежский, ибо его обитель на Маковке горы. «Ты обещался прийти в мою обитель, но не пришел, и теперь не исполнишь обещания, но поневоле там будешь». Пробудясь, пресвитер рассказал свое видение Фоме, и они пошли с радостью. Все случилось по предсказанию. Евгения пригласила их для успокоения. Через город прошли они среди вооруженных людей и не были задержаны. Достигнув России, пресвитер почему-то не поспешил в обитель преподобного Сергия. Прибывший в Россию, Исидор заключил беглецов в оковы. Потом освобожденный Симеон отдан игумену Сергиева монастыря. Сам же Исидор стал поминать имя папы во время служения и изгнан из России, а на место его поставлен митрополитом святой Иона, прославленный впоследствии нетлением мощей и чудесами. Библейские тексты о разделении или расколах в церкви. Разделение или расколы в церкви запрещены и осуждены. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо сделалось мне известным, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее, ибо слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения. Будьте все единомысленны, братолюбивы, дружелюбны. Расколы противны единству лица в Иисусе Христе. Разве разделился Христос? Как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Противны желанию и намерениям Господа. да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да будут едино, как мы едино, я в них, и Ты во мне, да будут совершенны воедино. Бог терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Разделения, расколы противны духу первоначальной церкви. У множества уверовавших было одно сердце и одна душа. Если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божией. Разделение или раскол церкви – суть следствия и признак плотского настроения. Если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы? Когда один говорит «я Павлов», другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Убегайте производящих разделения или расколы церкви. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят распри, злоречия, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины. Удаляйся от таких. Опасность от разделения или расколов в церкви. Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Не враждуй на брата твоего и люби ближнего твоего, как самого себя. Левит 19:17. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Мысли о повиновении церкви. Святой Иерей, епископ Лионский, учит: должно повиноваться пастырям, находящимся в церкви, то есть тем, кои имеют преемство свое от апостолов, и которые вместе с преемством епископов по благоволению Отца прияли несомненный дар истины. Где сложены дары Господа, там и должны учиться истине, то есть у тех, у коих находится преемство церкви от апостолов, и пребывает здравая, безукоризненная беседа и неискаженное, неповрежденное слово. Они-то и блюдут нашу веру во единого Бога, все сотворившего, и приумножают нашу любовь к Сыну, совершившему для нас такие благодеяния и безопасности. Заблудиться излагают нам Писание. Хочешь спастись, пребывай в церкви, и она не выдаст тебя. Церковь есть ограда. Если ты внутри всей ограды, то тебя не тронет волк, а если выйдешь вон, то будешь похищен зверем. Не уклоняйся же церкви, нет ничего в мире сильнее ее. Она твоя надежда, в ней твое спасение. Святой Златоуст. Как без корабля нельзя переплыть море и достигнуть пристанища благотишного, так нельзя без повиновения учению православной церкви достигнуть спасения душевного. Ее возлюби как матерь, ей повинуйся, и самое слово Божие бойся толковать по-своему. Ей даны ключи разумения, и она одна непогрешимая истолковательница. Помни, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Святой Киприан, епископ Карфагенский.
Пример строгого соблюдения уставов Святой Церкви. Юный Савва, впоследствии названный освященным,
трудился однажды в виноградном саду, очищая виноградные лозы, окапывая корни их и поливая водой, которую сам издалека носил с великим трудом. Изнемогший от жарких лучей восточного солнца, облитый собственным потом, он как отрок почувствовал большой голод и жажду, прислонился под тень ближайшего дерева и поднял разгоряченное чело свое к небу. На вершине дерева Савва увидел прекрасное спелое яблоко, которое теперь было очень полезно ему для подкрепления сил и для утоления жажды и голода. Юный садовник сорвал яблоко и хотел вкусить, но вдруг ему пришла на мысль. Пришло, что время, определенное уставом церковным для употребления плодов, еще не наступило. «Соблазн», — сказал себе Савва, рассматривая плод. «Вот так же и райское яблоко было красиво и хорошо. Но оно погубило моих праотцев. Они вкусили его и приступили через то заповедь Божию. Не то же ли я хочу теперь сделать, что сделали наши прародители в раю? Ведь и мне запрещено Святой Церковью вкушать теперь этот плод. Нет, во всю жизнь мою до самой смерти не буду есть яблоков за то, что это яблоко соблазнило меня и чуть не сделало преступником церковного устава». И, несмотря на томительный голод и жажду, мудрый отрок бросил искусительный плод на землю и повел жизнь самую воздержанную и осторожную, каждую мысль свою, каждое чувство и дело подвергая строгому разбору и самоосуждению. Конечно, он не хуже многих других знал, что яблоки вкушать не грех. Помнил даже апостольское слово, что труждающему делателю прежде подобает вкушать от плодов труда своего труждающемуся. Но устав церкви он предпочел и голоду, жаждой, и красоте зрелого яблока. Святоотеческие изречения о единстве церкви. Святые отцы и учители церкви единогласно учили о единстве церкви как ее существенном свойстве. Вот, например, некоторые изречения их. Святой Климент Римский учит: «К чему у вас распри, негодование, несогласие, разделение и брань? Не един ли у нас Бог и един Христос, и един Дух благодати, излиянный на нас, и едино звание во Христе? Для чего мы раздираем и расторгаем члены Христова, восстаем против собственного тела и до такого доходим безумия, что даже забываем, что мы друг другу члены?» Климент Александрийский говорит: «Истинная церковь подлинно древняя, есть одна. Ибо как один Бог и один Господь, так истинное достоинство выражается единством во образ единого начала. Итак, единая церковь, которой ереси усиливается рассечь на многие, уподобляется единством природе единого. Мы называем древнюю кафолическую церковь единой по ее существу, по понятию об ней, по ее началу и превосходству». Святой Киприан пишет: «Епископство одно, и каждый из священнослужителей может сделаться его участником. Церковь также одна, хотя члены ее с распространением веры сделались очень многочисленны. Подобно тому, как лучей солнца, хотя и много, но светило одно. Ветвей на дереве много, а дерево одно, утвержденное на корне. Или, хотя из одного источника течет много потоков и образуется обильный разлив воды, но вначале сохраняется единство. Отними луч солнца от его начала, отнятый не может существовать сам собою. Отломи ветвь от дерева, отломленное не может уже расти. Пресеки ручей, текущий из источника, пресеченный иссохнет. Равным образом церковь, сияющая светом Господним, хотя по своему земному кругу, по всему распространяет лучи свои, но однако ж светило, разливающее всюду свет свой, одно, и единство тела через то не нарушается. Обремененная плодами ветви свои, она распростирает по всей земле, потоки ее текут на далекое пространство. При всем том постоянно пребывает один источник, одно начало, одна мать, обильные преспиянием духовного плодотворения. Святоотеческие изречения о святости Церкви. Святой Кирилл Иерусалимский говорит: «По елику название Церкви употребляется в различных смыслах, как, например, о народе, бывшем на зрелище Ефесском, написано: «И сия рек, распусти собравшийся народ, Церковь». И так как по праву и поистине можно назвать Церковью лукавнующих сборище еретиков, то есть маркионитов, манихеев и других, то символ веры в предосторожность теперь научает тебя так: и воедину святую соборную Церковь, дабы ты оных скверных сборищ убегал, а пребывал бы в святой вселенской Церкви, в которой ты и возродился. Не спрашивай просто, где Церковь, но где вселенская Церковь? Ибо сие собственно имя сей святой и всеобщей нашей Матери Церкви, которая есть невеста Господа нашего Иисуса Христа, единородного Сына Божия». Святой Кирилл Александрийский пишет: «Святым градом пророк называет Церковь, ибо она осветилась не служением по закону, ничто же бы соверши закон, но соделавшись сообразную Христу и причастницей божественного естества через общение Святого Духа, которым и запечатленным и в день избавления, омывшись от всякой скверны и освободившись от всякой нечистоты». Святоотеческие изречения о том, что Церковь есть соборная, кафолическая, вселенская. Святой Кирилл Иерусалимский говорит: «Церковь соборной называется потому, что находится во всей вселенной от концов земли до концов ее, что повсеместно и в полноте преподает все то учение, которое должны знать люди, учение о вещах видимых и невидимых, небесных и земных, что весь род человеческий приводит к истинной вере начальников и подчиненных, ученых и простых людей, и что повсеместно врачует и исцеляет все роды грехов, душой и телом содеваемых, имеет в себе всякий вид совершенства, являющегося в делах, словах и во всяких духовных дарованиях». Блаженный Феодорит говорит: «Церковь одна по всей земле и на море. Почему мы и говорим в молитве о святой и единой кафолической и апостольской Церкви, сущей от пределов и до пределов вселенной». Святоотеческие изречения о том, что Церковь есть апостольская. Святой Ириней учит: «Кто хочет знать истину, тот во всякой Церкви может усмотреть апостольское предание, возвещенное во всем мире. И мы можем наименовать тех, коих апостолы поставили церквам епископами, и преемников их даже до нас, кои ничему такому не учили и ничего такого не знали, что помышляют еретики». Блаженный Августин: «Церковь от времен самих апостолов через известнейшие преемства епископов, продолжающиеся даже до наших дней и имеющие продолжаться на все последующие времена, сохраняет и приносит жертву Богу, жертву хвалы в таинстве тела Христова». Блаженный Иероним: «В той церкви должна пребывать, которая должно пребывать, которая, будучи основана апостолами, существует даже до сего дня». Святоотеческие изречения о вечности Церкви. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Не оставляй Церкви, ибо ничего нет могущественнее Церкви. Она никогда не состаревается и всегда процветает. Почему Писание показывает твердость и непоколебимость ее, называет ее горою?» Святой Амвросий: «Царство Церкви пребудет вовеки, потому что нераздельна вера, а одно тело». Блаженный Августин: «Церковь пребудет на сей земле не на краткое время, но до конца века. Церковь не будет побеждена, не искоренится, не уступит никаким искушениям, доколе не настанет конец мира». непоколебимое существование Церкви до конца мира. Непоколебимость Церкви можно подтвердить многими свидетельствами. Первое из таковых свидетельств учит великий богослов Русской Церкви, святитель Филарет, митрополит Московский, дает сам Иисус Христос, свидетель верный и истинный, когда говорит: «Созижу Церковь Моей, врата ада не одолеют ее». Враги ее будут восставать на нее, будут иногда сильны, будут в некоторые времена, в некоторых местах торжествовать, отторгая у нее члены. А она будет страдать и болезновать, но решительно не одолеет ее. Долго ли? Без сомнения, до скончания века. Ибо если бы могли одолеть когда-нибудь, то провидящие времена до вечности не мог бы сказать решительно, что не одолеют. Второе свидетельство сей истины можно заимствовать из Апокалипсиса или Откровения святого Иоанна Богослова, которая пророчественно изображает судьбу Церкви Христовой до скончания века. Достойно примечания, что тайно видит, изображая самые опасные времена для Церкви, представляет ее невредимой от опасностей, но чудесно сохраняемой. Например, змей гонит жену, но он ее не догоняет и не низлагает, потому что даны были жене два крыла орлиных, великих. И помогла земля жене. Провидение так управляет ходом происшествий, что и земные учреждения споспешествуют миру или безопасности Церкви. И крылья орла великого, может быть, царственного, благоговейно несут ее выше злобы и лукавства врагов ее, в пустынное вместо свое. Конечно, не просто в безлюдие внешнее, ибо Церковь сама есть многолюдство верующих, но в пустыне наипаче внутреннюю, все далее от мира, все ближе к Богу. Ибо свое место для Церкви есть близость к Богу и соединение с Ним. Третье свидетельство той же истины находим в словах святого апостола Павла, Ефесянам 4:11. На вопрос, долго ли будут в Церкви пастыри и учители в совершении святых в дело служения, в созидании тела Христова, он ответствует: «Доколе достигнем все в соединение веры и познания Сына Божия, в мужа совершенно, в меру возраста исполнения Христова». Следственно, доколе есть на земле не достигшие в соединение веры, не пришедшие в совершенство духовного возраста, еще совершенство, еще нуждающиеся в познании Сына Божия, дотоле будут в Церкви пастыри и учители к совершению святых. Слова и речи Филарета. Какие обязанности вытекают для христиан из того, что Церковь есть единая, святая, соборная и апостольская? Во-первых, что вытекает для жизни нашей по вере в Церковь из того, что Церковь есть едина? Единство Церкви налагает на нас обязанность блюсти единение Духа в союзе мира со всеми принадлежащими к Церкви и вместе долг самим нам неизменно принадлежать к той же Церкви, дабы и жить всегда, и умереть в ее недрах. Скажи мне, старец, когда ты умрешь, как хочется тебе, чтобы похоронили тебя, то есть с православными или с неправославными? Так спросил ангел одного старца-подвижника, который по слепой простоте в делах веры без разбора приобщался, где только открывался случай. Когда вопрошенный старец пришел к другому старцу и передал ему, что слышал от ангела, последний старец внушил ему нигде не приобщаться вне святой соборной апостольской церкви. И ангелу отвечает, что желает быть похороненным, подобно инокам иерусалимским, которые были истинно православные. Ангел, выслушав такой ответ от вразумленного старца, одобрил его, и старец тотчас скончался. Все это сделано было с той целью, чтобы старец не погубил трудов своих и не был осужден с грешниками. Так заключает рассказ об этом писатель Духовного Луга. Во-вторых, что для нравственности нашей вытекает из того, что Церковь Христова есть святая? То, как говорит святой Дмитрий Ростовский, что кроме Церкви святыни нигде нет. негде взять. А следовательно, чтобы нам соделаться святыми, как свят Отец наш Небесный, надобно быть сыновним страхи и послушанию Святой Матери нашей Церкви, исполняя все ее заповеди. Заповедей церковных наиболее важных девять. Первая заповедь предписывает каждому православному христианину молиться Богу и исполнять относящиеся до богослужения уставы во все воскресные и праздничные дни. Есть соборное правило, отлучающее от церкви того, кто и три недели без уважительных причин не присутствует при богослужении. Вторая церковная заповедь повелевает соблюдать посты, определенные церковью. Третья внушает должное усердие и уважение к служителям Христовой Церкви, и особенно к лицам духовным, а мирским людям запрещает вмешиваться в дела духовные. Четвертая напоминает долг исповеди и причащения, а больным и илео освящение. Пятая предписывает, чтобы неопытные в познании Священного Писания и наук не читали книг, написанных еретиками, не слушали богохульного их учения и удалялись от обращения с ними. Шестая предписывает молиться о всяком звании людей, особенно за тех, которые во власти, духовной и гражданской. Тут же упоминается и молитва за усопших, и о обращении к православной вере еретиков и раскольников. Седьмая учит соблюдать посты и моления, назначенные особо митрополитом или епископом в своей епархии, в случае какой-либо общественной нужды и бедствия. Восьмая касается доцерковного достояния и имущества. Девятая, наконец, возбраняет совершать браки в одни, запрещенные церковью, так же, чтобы православные христиане не присутствовали на непозволенных играх и зрелищах, не следовали языческим обыкновениям, но воздерживались от них. Если вера сопровождается любовью, а любовь оказывается исполнением заповедей по слову Христову, имеющий заповеди мои, соблюдающий их, тот любит меня, то и вера в Церковь Христову должна открываться в деятельном послушании заповедям Церкви, так как слушающий ее слушает самого Христа, главу ее. В-третьих, что следует для жизни нашей из того, что церковь есть соборная, то есть кафолическая? Как расширяется сердце от радости духовного патриотизма, когда представляем, что духовное отечество наша церковь есть повсеместно, что благовестие ее существует во всем мире и есть плодоносно и растимо. Этому духовному плодоносию и растимости должны мы сами способствовать, развивая дух христианства во всех отраслях бытия человеческого – умственной, нравственной, художественной, семейной и политической, дабы таким образом вселенский характер церкви выражался не только в объеме ее внешнего распространения, но и во внутреннем проникновении ее во все стихии человеческой жизни и деятельности. Для посвятивших себя науке христианской – есть особенное приложение этого свойства церкви, то есть, что она вселенская. А именно из этого свойства ее выходит, что она есть столб и утверждение истины. 1 Тимофею 3:15. Голос вселенской церкви, выражаемый явственнее всего на вселенских соборах, есть несомненный признак божественной истины. И обыкновенный общий смысл почитается признаком истины человеческой, философской. Как же не признать за истину богословскую то, что верно учащие в церкви все всегда и единогласно утверждали? Поэтому в послании восточных патриархов о православной вере, член 12, сказано: «Несомненно исповедуем, что кафолическая церковь не может погрешать или заблуждаться и изрекать ложь вместо истины, ибо Дух Святой, всегда действующий через верно служащих отцов и учителей церкви, предохраняет ее от всякого заблуждения. Поучающиеся в событиях времен и лет, премудрость Соломона 8:8, должны везде в них искать применение к церкви, по всемирному ее значению, И такой только суд о делах человеческих прольет надежный свет на все судьбы мира от начала его доселе. В-четвертых, что, наконец, вытекает, что для жизни верующих из понятия церкви апостольской. Преемство апостольского служения сохраняется в церковной иерархии или священноначалии. Отсюда вытекает долг подчиненности православных христиан богоучрежденной иерархической власти, без чего не может быть правильного порядка в церковном обществе. Отчего христиане первых времен представляли столь прекрасное богосветлое общество, какого только можно пожелать? Одной из главнейших причин был церковный надзор, соединенный с строгой дисциплиной, а это было следствием совершенного полномочия церковной иерархии. Как жалко, напротив, отчуждением от законной иерархии обезображивается нравственность, видно из быта наших раскольников и других подобных. Преимущество церкви. Господь Иисус Христос дал своей церкви особенное преимущество – непоколебимость в существовании и непогрешимость в учении. Непоколебимость церкви состоит в том, что ее существование продолжится до скончания века в том самом устройстве и с теми свойствами, с какими она учреждена Христом и его апостолами. Никогда не оскудеет в ней благодать Божия, все таинства будут совершаться до скончания мира. 1 Коринфянам 11:24. Непоколебимая церковь есть и непогрешима. Она не может ложно веровать или ложно учить. Она никогда не могла ошибиться по неразумению, ибо в ней ум Христов. 1 Коринфянам 2:16. Не покориться ложным учением ни малодушию, ибо в ней живет Дух Божий. Она во все времена, по признакам, изложенным в символе веры, верно и точно может быть отличена от обществ, которые незаконно присваивают себе имя церкви. Непоколебимость и непогрешимость церкви основывается на данных ей Христом обетованиях. «Созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть никакие соблазны, ересь и насилие врагов церкви никогда не преодолеют ее. Никакие гонения от самого Антихриста не разрушат того, что утвердил сам Иисус Христос. «Се я с вами во все дни до скончания века». Не с апостолами только, говорит святой Златоуст, будет он находиться, но и со всеми теми, которые после них будут веровать. Иисус Христос, как глава церкви, пребывая в ней, дарует ей свою нетленную жизнь и крепость. Я умолю Отца, и пошлет иного утешителя, да будет с вами вовек. Дух Святой присутствует в церкви своей благодатью всегда и при всяких обстоятельствах, никогда не оставляя ее без своего охранения. Он поставляет пастырей, научает всякой истине, дарует святость, облекает чудесными дарованиями. Блаженна ты, церковь верных, ибо царь царей утвердил в тебе свое жилище. Твои основания никогда не поколеблются, ибо Господь страж твой, и врата адова не одолеют тебя, и хищные волки не могут сокрушить или ослабить твоей крепости. О, как велик ты, дом Божий! Как ты прекрасен! Так пишет святой Ефрем Сирин. Не прекратится ли Христова церковь во времена последние, особенно во время Антихристова? Созданная Господом церковь не прекратится и в самое последнее время перед Христовым пришествием, то есть во время Антихристова. Это, несомненно, знаем из Слова Божия. Господь Иисус Христос, упоминая о самом последнем времени перед Своим пришествием, или, примея, о самом времени Своего пришествия, говорит, «В ту ночь будут двое на одре едином, один берется, другой оставляется. Будут двое мелющие, один берется, другой оставляется. Двое будут на поле, один берется, другой оставляется». А эти слова совершенно ясно показывают, что истинно верующие, то есть Святая Церковь, будет и в самое пришествие Господа. Ибо если бы тогда не было истинно верующих, то не был бы поемлем взят никто, а были бы оставляемы все, как неправедные или недостойные. Святой апостол Павел, обнаруживая тайну обстоятельств перед вторым Господним пришествием, говорит: «Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господнего, не предупредим умерших. Мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем в сретение Господу на воздухе». Эти слова тоже совершенно ясно показывают, что некоторые из имеющих жить перед вторым Господним пришествием будут достойны встретить и встретят Господа, а эти достойные будут, конечно, истинно верующие, то есть истинная Церковь. Тот же апостол, описывая качество христиан в последние времена, говорит: «В последние дни настанут времена лютые. Будут человеки самолюбивы, сребролюбивы, величавы, горды, хульники. Отвращайся от таковых». Предписанием «сих отвращайся» святой апостол ясно показывает, что и в последнее время будут христиане не именем только, а истинно. Ибо если бы тогда таковых христиан не было, то некому было бы давать предписание «отвращайся таковых». Так, это предписание святого апостола и разумел святой Златоуст. «Сих отвращайся», — говорит он, а потом спрашивает: «Если бы в последние времена таковые будут, как говорит, и сих отвращайся», — отвечает: «Леть есть убо и тогда сицевым быть и некоим, аще не с преувеличением, не с превеличеством, но обаче быть и». Тоже говорит о людях самого последнего времени святой Ефрем Сирин. Именно, многие святые и лико тогда обрящутся вместе, тотчас услышавши присутствие скверного, прольют реки слез с воздыханием к Богу Святому, избавятся от змея, и побегут с отчаянием великим в пустыне и скроются в горах и в вертепах со страхом. Далее, и по скончании трех времен Господь Спаситель наш придет, как молния, блистающаяся с небес. Несколько ниже. Тогда возрадуются святые радости великою, и угодившие праведные все, не принявшие печати Антихриста, лукавого и нечестивого. Еще и все, которые не приняли печать Антихриста, и скрывшиеся в вертепах и в пропастях, радуйся с женихом радостью неизреченную со всеми святыми.